«Кому же ты больше веришь, моему ослу или мне?» — говорил обиженный мельник в старой басне скептическому другу своему, который сомневался, слыша рев, что осла нет дома. «Или разве они не друзья народа? Больше, чем друзья, они его опекуны, его отцы с матерью». Газеты подробно рассказали о пирах и яствах, речах и мечах, адресах и кантатах, чизвики и гильдголь. Балеты декорации, пантомимы и орликины этого сновидения в весеннюю ночь описаны довольно. Я не намерен вступать с ними в соревнования, а просто хочу передать из моего небольшого фотографического снаряда несколько картинок, взятых с того скромного угла, из которого я смотрел. В них, как всегда бывает в фотографиях, захватилось и осталось много случайного, неловкие складки, неловкие позы, слишком выступившие мелочи рядом с нерукотворными чертами событий и неподслащенными чертами лиц. Рассказ этот дарю я вам, отсутствующие дети. Отчасти он для вас и писан. И еще раз очень-очень жалею, что вас здесь не было с нами 17 апреля. В Брукгаузе. Здесь Гарибальди жил с 4 по 11 апреля 1864 года. 3 апреля к вечеру Гарибальди приехал в Саутгемптон. Мне хотелось видеть его, прежде чем его завертят, опутают, утомят. Хотелось мне этого по-многому. Во-первых, просто потому, что я его люблю и не видал около 10 лет. С 1848 года я следил шаг за шагом за его великой карьерой. Он уже был для меня в 1854 году лицо, взятое целиком из Корнелия Непота или Плутарха. С тех пор он перерос в половину их, сделался невенчанным царем народов, их упованием, их живой легендой, их святым человеком. Это от Украины и Сербии до Андалузии и Шотландии, от Южной Америки до Северных Штатов. С тех пор он с горстью людей победил армию, освободил целую страну и был отпущен из нее, как отпускают ямщика, когда он довез до станции. С тех пор он был обманут и побит, и так как ничего не выиграл победой, не только ничего не проиграл поражением, но удвоил им свою народную силу. Рана, нанесенная ему своими, кровью спаяла его с народом. К величию героя прибавился венец мученика. Мне хотелось видеть, тот ли же это добродушный моряк, приведший свой корабль из Бостона в Индиан-Док, мечтавший о плавучей эмиграции, носящийся по океану и угощавший меня ниццким билетом, привезенным из Америки. Хотелось мне, во-вторых, поговорить с ним о здешних интригах и нелепостях, о добрых людях, строивших одной рукой пьедестал ему и другой привязывавших Мацини к позорному столбу. Хотелось ему рассказать об охоте по Стансфильду и о тех нищих разумом либералах, которые вторили лаю готических свор, не понимая, что те имели, по крайней мере, цель сковырнуть на Стансфильде пегое и бесхарактерное министерство и заменить его своей подагрой, своей ветошью и своим линялым тряпьем с гербами. В связи с судом в Париже в марте 1864 года над итальянцами Греко, Трабуко, Императорий и Салио, обвинявшимися в подготовке покушения на Наполеона III, французская прокуратура обвинила в соучастии Мацини и Станфилда, члена английского парламента и младшего лорда адмиралтейства. Дебатируя вопрос о возможности его пребывания в правительстве, английские консерваторы стремились вызвать кризис либерального кабинета. В Саутгемптоне я Гарибальди не застал, он только что уехал на остров Вайт. На улицах были видны остатки торжества, знамена, группы народа, бездны иностранцев. Не останавливаясь, я отправился в Коус. На пароходе, в отелях, все говорило о Гарибальди, о его приеме. Рассказывали отдельные анекдоты, как он вышел на палубу, опираясь на дюка Саутерландского, как, сходя в Коусе с парохода, когда матросы выстроились, чтобы проводить его, Гарибальди пошел, было поклонившись, но вдруг остановился, подошел к матросам и каждому подал руку, вместо того, чтобы подать на водку. В Коус я приехал часов в 9 вечера, узнал, что Брук Гауз очень не близок, заказал на другое утро коляску и пошел по взморью. Это был первый теплый вечер 1864 года. Море совершенно покойное, лениво, шаля, колыхалось, кое-где сверкал, исчезая, фосфорический свет. Я с наслаждением вдыхал влажный, йодистый запах морских испарений, который люблю как запах сена. Издали раздавалась бальная музыка из какого-то клуба или казино, все было светло и празднично. Зато на другой день, когда я часов в 6 утра отворил окно, Англия напомнила о себе. Вместо моря и неба, земли и дали была одна сплошная масса неровного серого цвета, из которой лился частый мелкий дождь с той британской настойчивостью, которая вперед говорит: «Если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану». В 7 часов поехал я под этим душем в Брук-Гаус. Не желая долго толковать, с тугой на понимание и скупой на учтивость английской прислугой, я послал записку к секретарю Гарибальди Гверцони. Гверцони провел меня в свою комнату и пошел сказать Гарибальди. Вслед за тем я услышал постукивание трости и голос: «Где он? Где он?» Я вышел в коридор. Гарибальди стоял передо мной и прямо, ясно, кротко смотрел мне в глаза. Потом протянул обе руки и, сказав: «Очень, очень рад, вы полны силы и здоровья, вы еще поработаете», обнял меня. «Куда вы хотите? Это комната Гверцони. Хотите ко мне, хотите остаться здесь?» — спросил он и сел. Теперь была моя очередь смотреть на него. Одет он был так, как вы знаете, по бесчисленным фотографиям, картинам, статуэткам. На нем была красная шерстяная рубашка и сверху плащ, особым образом застегнутый на груди. Не на шее, а на плечах был платок, так, как его носят матросы, узлом, завязанный на груди. Все это к нему необыкновенно шло, особенно его плащ. Он гораздо меньше изменился в эти 10 лет, чем я ожидал. Все портреты, все фотографии его никуда не годятся. На всех он старше, чернее, и, главное, выражение лица нигде не схвачено. А в нем-то и высказывается весь секрет. Не только его лица, но его самого, его силы, той притяжательной и отдающейся силы, которой он постоянно покорял все окружавшее его. Какое бы оно ни было, без различия диаметра, кучку рыбаков в Ницце, экипаж матросов на океане, отряд гверильясов в Монтевидео, войско ополченцев в Италии, народные массы всех стран, целые части земного шара. Каждая черта его лица, вовсе неправильного и скорее напоминающего славянский тип, чем итальянский, оживлена, проникнута беспредельной добротой, любовью и тем, что называется, я употребляю французское слово, потому что наше благоволение затаскалось до того, что смысл его исказился и оподлел по передним и канцеляриям. Тоже в его взгляде, тоже в его голосе, и все это так просто, так от души, что если человек не имеет задней мысли, жалования от какого-нибудь правительства и вообще не остережется, то он непременно его полюбит. Но одной добротой не исчерпывается ни его характер, ни выражение его лица. Рядом с его добродушием и увлекаемостью чувствуется несокрушимая нравственная твердость и какой-то возврат на себя, задумчивый и страшно грустный. Этой черты, меланхолической, печальной, я прежде не замечал в нем. Минутами разговор обрывается, по его лицу, как тучи по морю, пробегают какие-то мысли, ужас ли то перед судьбами, лежащими на его плечах, перед тем народным помазанием, от которого он уже не может отказаться. Сомнение ли, после того, как он видел столько измен, столько падений, столько слабых людей, искушение ли величия? Последнего не думаю, его личность давно исчезла в его деле. Я уверен, что подобная черта страдания перед призванием была и на лице Девы Орлеанской, и на лице Иоанна Лейденского. Они принадлежали народу. Стихийные чувства, или лучше предчувствия, замаренные в нас, сильнее в народе. В их вере был фатализм, а фатализм сам по себе бесконечно грустен. «Да совершится воля твоя», — говорит всеми чертами лица Сикстинская Мадонна. «Да совершится воля твоя», — говорит ее сын, плебей и спаситель, грустно молясь на Масличной горе.